Добрый день, добрый вечер. Все зависит от того, когда вы смотрите эту программу. Называется она «Цена победы». Меня зовут Виталий Дымарский, я ее ведущий. И с удовольствием представляю своего сегодняшнего собеседника, гостя нашего эфира, украинский кинорежиссер, документалист Сергей Лозница. Сергей, рад опять видеть нас, вас, ну и нас тоже, в нашем эфире.
Добрый день, взаимно.
Да, поводом для разговора с вами в программе, которая посвящена, в принципе, истории Второй мировой войны, поводом послужил ваш новый фильм, или он уже не такой новый, но поскольку я недавно был на его премьере, то я считаю, это ваш последний же фильм, да, ну самый свежий, как у нас говорят.
Ну, давайте назовем фильм.
Давайте назовем фильм. Фильм называется «Естественная история разрушения».
Это не последний фильм. Это фильм, который был представлен в прошлом году в программе Каннского фестиваля. Ну, после этого фильма я сделал еще фильм, который называется «Киевский процесс». Он был в прошлом году в Венеции. Вот «Киевский процесс» пока что это последний фильм.
Понятно. Вот «Киевский процесс» я еще не видел. Надо будет обязательно посмотреть. Вообще, я всем советую, посмотрите все фильмы Сергея Лозницы. Это интересно. И вот сейчас я вам процитирую одного кинокритика. Любой фильм Лозницы, вот он пишет, его новая картина по поводу как раз естественного разрушения, очередной конструктор для мышления. Комбинации столкновения образов и так далее, и так далее. Если это конструктор для мышления, то давайте попробуем сконструируем какие-то вопросы и ждем от Сергея Лозницы ответов. Именно после просмотра фильма какие родились вопросы, какой материал для размышлений там можно увидеть. Начнем, собственно говоря, с самого, наверное, простого. Зебальд. Ну, я бы его даже назвал выдающимся немецким писателем, эссеистом, историком. Но для меня он в первую очередь такой, он философ. Да, он размышляет, что становится в нашей жизни все реже и реже, более редким явлением. Зебальд написал книгу, она по-другому называется, «Воздушная война и литература». Да? И там внутри этой книги есть, она вышла на русском языке, есть глава вот под таким же названием «Естественная история разрушения». Ну и первый вопрос, почему Зебальд, почему «Естественная история разрушения», что вы там нашли и в какой мере фильм, ну если хотите, экранизация Зебальда. Или это вы отталкиваетесь от Зебальда, но идете своим путем?
Это уже второй фильм, который был инспирирован книгой Зебальда. Первая картина «Аустерлиц». Конечно, это была не экранизация, но инспирация. И это вторая картина, и в русском переводе эта книга вышла как под названием «Естественная история разрушения», и, по-моему, она по-английски так и называется «Natural History of Destruction». Вот. И
по-немецки она называется «Люфткрик», да. Литература.
Да, «Воздушная война и литература». Значит, и я бы позволил себе процитировать начало этого эссе. Мне кажется, оно очень важное, и в нем уже вся суть вопроса заявлена. «Ныне очень трудно составить себе хотя бы маломальски удовлетворительное представление о масштабах уничтожения немецких городов, которое происходило в последние годы Второй мировой войны, и еще труднее размышлять о кошмаре, связанном с этим уничтожением. Конечно, из обзоров стратегических бомбовых ударов союзников и сведений Федерального статистического ведомства и других официальных источников следует, что только ВВС Великобритании, совершив 400 тысяч вылетов, сбросили на вражескую территорию 1 000 000 тонн бомб, что из 131 города, подвергшегося однократной или неоднократным бомбардировкам, некоторые были почти полностью разрушены, что в Германии жертвами воздушной войны стали около 600 тысяч гражданских лиц, что были уничтожены 3,5 миллиона жилищ, что в конце войны 7,5 миллионов человек не имели крова, что на каждого жителя Кёльна приходилось 31,4 кубических метра, а на каждого жителя Дрездена 42,8 кубических метра строительных обломков. Но что это означало на самом деле, мы не знаем. Вот что это означало на самом деле, я пытался сделать в картине. То есть я пытался, да, это не только это, но одна из интенций. Что это означало? Значит, дальше, следующее, я продолжаю. Это первая в истории разрушительная акция такого масштаба вошла в аналы возрождающейся нации лишь в форме туманных обобщений, словно бы не оставила заметного болезненного следа в коллективном сознании, практически исключена из ретроспективного личного опыта пострадавших, никогда не играла сколь-нибудь значительной роли в дискуссиях о внутреннем состоянии нашей страны и, как позднее констатировал Александр Клюге, так и не стала понятным обществу символом. Ситуация весьма парадоксальная, если учесть, сколько людей день за днем, месяц за месяцем, год за годом подвергались бомбовым ударам, и как долго, даже спустя много военных лет, много лет после войны, оставались лицом к лицу с ее реальными последствиями, убивающими, такой вывод напрашивается сам собой, всякое положительное жизнеощущение. Вот это второй вопрос, который он ставит. Я думаю, что это главный вопрос его эссе. Речь идет о том, каким образом это потом было отражено, в частности, в литературе. Он рассматривает книги немецких писателей и в общественном сознании.
Ну, смотрите,
этот вопрос остался до сих пор остался актуальным. Это эссе 1999 года. Теперь, значит, я опять-таки в сторону шаг делаю. У нас тоже в нашей исторической памяти существует такое скрытое явление, которому не дана была оценка, которая как будто бы отпустили, но которая существует. Это колоссальная трагедия, которая называется, условно говоря, назовем ее ГУЛАГ. Взаимное уничтожение, история взаимного уничтожения миллионов людей. Она тоже, если вы вспомните, я могу вспомнить три картины, может быть, четыре. «Хрусталев машину», «Холодное лето» 1953 года и «Ниоли Адаминайт» фильм «Кома». Это вот три таких ярких картины, об этом времени. А дальше... Да, в литературе есть, конечно же, есть достижения, есть яркие, очень сильные книги, но, тем не менее, все равно это не стало, опять-таки, вот точно так же это где-то там, в стороне и скрыто.
Давайте вот все-таки
возвращаемся.
По поводу Зебальда и войны, и бомбардировок. Смотрите, вот вы говорите, мы говорим о Зебальде, он или вы, вот в том, что вы прочитали, по-моему, да, говорит, что, так сказать, немецкие представители там немецкой интеллектуальной элиты каким-то образом все-таки хотя бы что-то писали на эту тему, да, и что-то размышляли на эту тему. И тогда вопрос. Может быть, это естественно, что немцы, Германия проигравшая страна, да, в этой войне, она пытается осмыслить себя, эту войну, себя в этой войне, кто виноват и что делать, как известно, это, правда, русские вопросы, но, тем не менее, их задают себе все. Победители, я имею в виду советскую Россию, просто Россию. Кстати говоря, Запад, коллективный в виде союзников Советского Союза, и Англии и Соединенных Штатов, тоже не сильно отличаются в осмыслении войны как явления. У победителей есть упоение победой. Да? Они не подвергают философскому, там, экзистенциалистскому какому-то анализу это явление война. Да? Они подвергают анализу ход этой войны, поскольку этот ход войны привел их к победе. Вот. Я не говорю, что это правильно, но прошло уже 80 лет, и получается, что только Германия над этим задумывалась, да, потому что тот же Дрезден, который составляет, ну, бомбардировка Дрездена, да, который составляет, как я понимаю, ну, по кадрам, наверное, основу, да, фильма. Больше всего, наверное.
Нет,
нет,
Дрездена нет,
больше
нет,
всего.
В фильме практически там, ну, большая часть известных городов, там есть кадры и Гамбурга, и Берлина, и Мангейма, и Кёльна, и,
ну,
очень много, и Майнца, и
самый
Майнца
известный.
В том числе.
Да,
да,
но
это и Франкфурт.
Самый
Майн.
известный.
Я не привязывался в данном случае. Я не привязывался в данном случае к конкретному городу. Я совершенно по другому принципу...
И безусловно, безусловно. Я просто думал, что больше всего кадров из Дрездена. Мне так... Ну, там они все... Это очень выглядит, наверное, и звучит немного цинично, и все одинаково. Все, да, в том смысле, что разрушение Дрездена точно такие же, как разрушение Кёльна и так далее, и так далее. Ну, в Кёльне, правда, собор выстоял. Вот, короче говоря, ведь этот же тот же самый Дрезден, бомбардировки Дрездена, такие самая известная бомбардировка союзниками немецкого города и самые большие, наверное, разрушения, они же до сих пор оправдываются и американцами, с англичанами. Ну, в силу, так сказать, современной международной обстановки и отношений, которые существуют между бывшими союзниками, ну, еще там в России можно услышать критику в адрес, хотя Россия, безусловно, как участница той войны, тоже, как бы, ну, понятно, что все делали примерно одно и то же. Вот этот вопрос, вы понимаете, да, вы чувствуете это, что немцы задумались, а победители не задумывались над этим. Может, это нормально вообще, что победители, а что им об этом задумываться, они победители.
Хорошо, я бы вернулся к вопросу. Вы говорите, Россия как победитель. Россия не была победителем.
Ну,
это был Советский
Союз. Советская Россия, да.
Да. Ну, там не было Советской России, это был Советский Союз.
Ну, я думаю, что Советский Союз – это другое название, большевистское название Российской империи.
Да, но тогда это назывался Советский
ну,
Союз.
Тогда назывался, да.
Он включал в себя... в том числе и, значит, ныне Украину, которая ныне независимая страна, и Белоруссию, и так далее, и все остальные республики. И опять-таки война велась на территории. Украина была полностью оккупирована.
Нет, безусловно,
да?
Я не
А
хочу.
Россия была оккупирована, ну, не очень много по сравнению с Украиной, по сравнению с площадью России. Там дошли только до Волги, до Москвы, значит, до
Там
Петербурга.
Северо-Запад
и
был
дальше.
оккупирован в основном.
Что?
Северо-Запад был оккупирован в основном.
Да, Северо-Запад. Ну, значит, это, ну, не такой степени ущерб. И, естественно, вовлеченность населения. То есть, если украинцы или жители Украинской Советской Социалистической Республики воевали на той или иной стороне и как-то там в этом во всем участвовали все, то, значит, да, жители там Сибири не очень сильно почувствовали. Почувствовали, конечно, но понимаете разницу. Значит, вот. Так что это не совсем правильно, что Россия. Это Советский Союз все-таки был. И что касается рефлексии над тем, что произошло, да, но можно сказать, что Достаточной рефлексии не было, мне кажется, потому что речь в принципе идет о принципе, который используют армии или способны использовать армии разных государств, которые имеют подобные технические возможности, а именно бомбить города и использовать гражданское население как ресурс войны. Там же очень сложно отделить. Это города часто вписаны в объекты военной инфраструктуры, окружены этими объектами. И очень сложно там заниматься таким точечным. Но в настоящее время существуют, наверное, такие технологии, как-то так удается, но не всем. Но, в принципе, как идея, это остается все-таки, и остается эта идея не... В общем, она, ну, использование такого рода разнообразного оружия массового поражения, оно, значит, ну, в какой-то степени в разных армиях допустимо.
Нет, ну,
после этого был
стало допустимым, оно стало допустимым, да, после, ну, в общем, во Второй мировой войне родился этот метод ведения войны, я бы сказал.
Да, значит, мы сейчас не, я в фильме не говорю о идеологиях враждующих государств, меня это не...
Нет, понятно, дело не в этом.
Меня интересует сам метод, вот, и... Но опять-таки вполне возможно, что не было другого выхода, но там есть вот в самом, это мы не знаем просто, значит, но там есть в самой этой структуре, в этой индустрии есть определенные законы, которые начинают подчинять уже человеческую деятельность законам этой индустрии. Но когда вы, вам необходимо разворачивать, значит, производство военных самолетов, начинаете учить пилотов и производите бомбы, но, естественно, они скапливаются, и они должны... Это производство настроено на то, что тут на военный лад, и оно уже не может остановиться. И оно уже диктует вам в определенной степени необходимость это все использовать.
Я хочу сказать нашей аудитории, нашим зрителям, нашим слушателям, кто не видел фильма, что это в течение там, 2 с лишним часов вам показывают, там нет слов. В фильме, да, то есть Лозница говорит с нами монтажом, языком монтажа архивных кадров, там есть музыка, но о музыке мы отдельно поговорим, монтажом отдельных кадров, архивных кадров, и мы, зрители, видим бомбежки, сплошные взрывы и вот этот конвейер, беспрерывный конвейер производства боеприпасов. И вот это работает и работает и работает. И, конечно, вы в конце концов понимаете, что если их произвели, их должны куда-то сбросить.
Ну, там были еще определенные другие причины. Дело в том, что Великобритания...
Я правильно, я понимаю. Но я
могла...
Да.
Великобритания могла... Это один из способов ведения войны. Потому что, ну, сухопутные войска не настолько развиты, и там, не знаю, они были в других местах, но это единственный один из способов ведения войны, то есть нанесение бомбовых ударов по объектам военной инфраструктуры. А потом, значит, чуть шире, а потом был полностью уничтожен, ну, в значительной мере Гамбург. То есть там просто пламя на 5 километров было. Ну, вместе со всем, что там ходил и дышал. И дальше это все, вся эта история, она имеет свою возможность, способность внутреннего развития. И дальше, где эта граница? Как это возможно удержаться от этого? И где эта возможность не перейти? Может быть, ее не существует, но вот в этом и есть определенные опасности. которые заложены в этом кошмаре. Вот.
Ну, еще один вопрос, Сергей. Смотрите, Зебальд немец, и, понятно, его боль за гражданское население Германии, за разрушенные города. Но это я вам сейчас воспроизвожу не свое мнение, а не мое мнение, а логику, которую нам предлагают. Но до того же Дрездена были Роттердам, Ковентри, Сталинград.
Герника.
Герника, да, правильно. Еще до Герники, я вам скажу, что там, ну это правда, там не бомбежки были, там просто разрушили город с земли. Первую мировую войну, Лувен, бельгийский город, абсолютно разрушенный, да, но там его сожгли фактически. Вот. И смотрите, даже если взять этот Лувен, Первую мировую, Герника, значит, Роттердам, Ковентри, все немцы.
Да, безусловно. Все и немцы, да, конечно. Так каждая из сторон принимала для себя возможным использование авиации в такой мере. Безусловно. И, значит, это было отмщение, конечно. Это все невозможно.
Тогда
История,
вопрос.
Она именно так складывалась. Это невозможно, как бы это странно об этом не говорить, естественно. Но фильм не об этом. Фильм ведь не об этом, о самом принципе.
Фильм о самом принципе.
Вот, о том, что я сказал, что это было для... что это значило на самом деле, мы не знаем. Вот я пытался дать понять, что это значит. И для всех тех, и для немцев тогда, и для всех тех, кто жил и в Роттердаме, и в Ковентри, это значило то же самое. Когда на вас сыпятся бомбы...
Я вам хочу сказать, что все равно возникает вопрос. А что вы хотите сказать, что значит вот это плохо, да? Но это плохо со всех сторон, да? И в конце фильма возникают разные самолеты, которые бомбят города. Там и с крестом, да, Третьего рейха, значит, этого самого Люфтваффе, там и союзнические самолеты. Но весь фильм все-таки построен на Зебальте, на разрушении немецких городов. И в самом начале вы показываете мирную жизнь Германии. Да, вот эти бюргеры, которые гуляют по замечательному городу, красивому, там пьют кофе, сидят за столиками, солнечный, красивый день. И вся эта красота в один момент превращается в руины. И кто виноват? Кто
достижение.
Виноват?
Да.
Виноват? Все равно этот вопрос возникает. Виноваты те, кто бомбили, или виноваты те, кто спровоцировали их на эти бомбежки? Я имею в виду Германия, которая начала эту войну.
Ну, довольно странно вообще, когда вы говорите о войне, задавать вопрос, значит, плохо это или хорошо. Вообще война, в принципе, ужасна.
Это плохо, конечно, конечно.
Нет, мы не говорим плохо, это безумие. Это просто безумие. И самое главное, что она не решает никаких вопросов, никаких проблем. Вообще ни одной проблемы не было решено войной. Она просто загоняет все в тупик и дальше усложняет жизнь, не облегчает ни насколько. Это невозможность. Просто вы приходите к ситуации невозможного иного решения, к сожалению, на том уровне сознания, на котором находится вот воюющие стороны, они не находят другого способа решения. Да? Значит, и я не ставлю в своей картиной как-то и не пытаюсь решить этот вопрос, плохо это или хорошо. По-моему, это за скобками. Вот.
Нет, я же,
не об этом речь.
Я же
речь не,
говорю,
об этом.
Нет, подождите, я вам не говорю плохо это, я не спрашиваю, плохо это или хорошо. То, что это плохо, здесь даже двух мнений быть не может. Да? Я прошу, кто виноват?
Что?
Кто несет за это ответственность? Я имею в виду даже не за войну в целом, хотя понятно, а за бомбардировку. За
Да, но это опять к историкам.
Те, кто скидывают бомбы на гражданское население, или те, кто вообще начал всю эту войну и фактически спровоцировал это.
Ну, прекрасно, что у вас возникает этот вопрос после того, как вы посмотрели фильм. Замечательно. Но фильм не отвечает на этот вопрос, он задает этот вопрос, но как предложение к размышлению вообще о всей ситуации. Обо всем об этом.
То есть у вас нет ответа.
Фильм выстроен как... значит, это не историческое повествование, это некорректно воспринимать как последовательность исторических событий, которые я пытался обойти. Потому что если мы начнем говорить о том, что первые начали немцы, потом дальше, значит, был ответ уже англичан и так далее, тогда мы теряем сам плод, потому что для нас уже причинно-следственная связь, и все ясно. Но, тем не менее, вопросы остаются, потому что, ну, есть мирные жители со всех сторон. Да, и есть вообще-то все то, что, ну, втягивается в эту, в водоворот войны. То есть война, надо нам сказать, что война в 20 веке, она стала тотальной. То есть уже вам не избежать, в отличие от, скажем, войны Карла XII и Петра I, которая была таким танцем в, не знаю, в белорусских лесах и украинских лесах, да? Значит, и это было частное дело. Ну, Петра I, Карла XII и их армии. А все остальные, например, там Швеция и, не знаю, российское крестьянство – работали на то, чтобы их снабжать. Да? Но они не участвовали в этой войне. И несчастные те, значит, населенные пункты, как Полтава, например, которые были и той, и другой армией ограблены, потому что овес нужен был, и потому что солдаты тоже были голодные. Вот. Но мы живем в совершенно другое время, когда война становится делом всех, даже если вы вообще не хотите. И в этом каким-то образом иметь к этому какое-либо отношение, оно будет вас касаться, но так или иначе. И даже физически, то есть угрожает вашей жизни. Вот такие возможности появились у человеческого сообщества. И такие возможности оно в полной мере использует. Вот во время Второй мировой войны это идеальная модель, просто чтобы ее рассмотреть и к этому как-то отнестись и над этим подумать. Значит, поскольку это оружие уничтожения, колоссального уничтожения и нанесения колоссального ущерба и уничтожения полностью всего, всей там части цивилизации, оно уже в руках. Вот. И поэтому это реверсивная точка, обратная точка у Зибальда, она появилась. И, конечно, и с немцами все гораздо сложнее, потому что не позволено вообще, в принципе, рассуждать об этом. И это внутренний запрет, в том числе из чувства вины, рассуждать. Но, тем не менее, это не значит, что задача решена, и вопрос на вопрос этот кто-то ответил. Это не значит, что память о бомбардировках у тех, кто пережил эти бомбардировки, и вздрагивания при салюте не остались, не врезались. Да, это существует. Мы сейчас не говорим о степени вины каждого, но говорим о той травме, которая так или иначе случилась всюду, и там, и в Лондоне, и в Ковентри, и в Баме, и в Роттердаме, естественно, и в Гамбурге, в Берлине и так далее.
Смотрите,
и от этого никуда не деться.
Война стала глобальной, да, как вы говорите, да, война, мы все в нее вовлечены. Теперь, да, это вопрос, который, он очень актуальный. Но тогда, если мы все вовлечены в войну, то мы все несем и ответственность за все решения, которые принимаются даже на самом верху, получается. Поэтому, возвращаясь обратно во Вторую мировую войну, назад, получается, что те люди, которые вы называете мирным населением или там, гражданским населением, они тоже участники войны, И значит, тогда эта бомбардировка, эти бомбежки перестают быть преступными.
То есть вы хотите сказать,
нет,
что...
это я вас провоцирую, да?
Ну, так вы же знаете, что это не так, потому что ни тот ребенок в Кёльне, который был убит бомбой, ни бабушка там какая-нибудь не принимала решение о там, разделе Польши. И, конечно, безусловно, какая мера ответственности существует, потому что кто-то голосовал, кто-то конечно. Поддался этой эйфории, и кто-то поверил в все эти кадры истерик национал-социалистов публичных, мы все это видели. Никто никого не оправдывает. Вот эти люди, конечно, несут ответственность, но каждый в своей части. По этому поводу прекрасные есть романы Ремарка о судьбе немцев, которые пытаются избежать от национал-социализма и становятся изгоями в мире.
Ну да.
Значит, но сами, будучи антифашистами, пытаясь что-то сделать, насколько возможно, потому что, ну что вы можете сделать с, там, не знаю, ручкой против автомата? Или с мастерком?
Я должен здесь сказать... Да,
к сожалению, думаю, эта ситуация, значит, безусловно, если мы сейчас
возвращаемся,
гражданская ответственность за ваше решение, которое вы принимали или не принимали, за тот страх, который вы себе позволили или, значит, не позволили, это ваша гражданская ответственность, но, значит, когда мы говорим о цене, которая платится ценой в жизнь, ну, это не совсем будет справедливо так.
Ну, я хотел еще все-таки поговорить, я должен сказать нашим, опять же, нашей аудитории о том, я это прочитал, что в прошлом году в Каннах на фестивале вы в своем выступлении довольно, это как раз в тему, да, вы выступили против отмены русской культуры, то, что сейчас называется такое, есть такое, такое явление. То есть вы, я почему спрашиваю, почему я вам задаю этот вопрос, потому что это как раз пандан тому, о чем мы говорим, да, то есть вы не считаете, что все люди, живущие в этой стране, там обеспечивающие, что они несут вину за действия там, своих правителей, своих военных. Потому что сейчас, если актуализировать эту проблему, да, то сейчас мы слышим, да, что и мы знаем, и неприятные эпизоды происходят. Я не хочу ни об этом наша программа, но тем не менее не могу не упомянуть, поскольку я так думаю, что вы фильм делали в том числе и глядя в сегодняшний день, что называется, да, неприятные эпизоды, когда ну, мы знаем про это. Я не хочу еще раз об этом говорить.
Хорошо. Ну, давайте так. Вы прямо все смешали в кучу.
Ну, наверное.
В том, что русская культура и ответственность людей, которые...
Ну, конечно. Ответственность. Да. Почему?
Я вам могу объяснить. Потому что египетские пирамиды...
Да, да, ни при чем, я понимаю. Нет, я не про Достоевского. Я не про Достоевского.
Нет, погодите, египетские пирамиды не были построены теми людьми, которые сейчас живут в Египте. Понимаете, да? Значит,
да.
Культура – это история накопленных ценных знаний во времени. И вполне возможно, что те люди, которые, погодите, сейчас живут, не все являются представителями культуры. А культура имеет отношение к прошлому. Когда говорят о русской культуре, то в основном о ком говорят? Ну, да, значит, Пушкин, Чехов.
Это наши пирамиды.
Это уже другой мир, понимаете? Вот уже через 100
наши,
лет...
Это наши египетские пирамиды. Пушкин.
Да, это ваши египетские пирамиды. И когда вы начинаете вот таким одним махом
Я не одним махом. Нет, не надо.
Ну, я не про вас, я про вот тех, кто
Ну, да.
вот, призывает так вот махануть все это и убрать с, как это называется, с доски, со стола, такая турецкая ничья, значит, смахнуть все фигуры. Это, во-первых, невозможно, это глупо, и, во-вторых, это вообще какое-то сражение с прошлым. И это уже часть мировой культуры. То есть, ну, сам посыл, мало того, еще такая важная вещь, недооценивают те люди, которые стремятся это делать, что они именно так подчеркивают важность. Потому что все, что вам не важно, вы бы вообще не акцентировали. И об этом бы не говорили. И никто там не борется, никакую культуру не хочу обижать. Вот. Но... В данном случае это наоборот, это имеет обратный эффект. Вы привлекаете внимание. Что это такое интересно? Значит, что с этим
что-то
надо
Пушкин,
бороться?
Что-то Пушкин написал. Да?
Да-да-да. И еще, ну, самое главное, ну, самое странное, это связь одного и второго, вот этих мерзавцев, которые сейчас воюют в Украине, которые приняли решение этих преступников и криминал этот с культурой. Ну, почему вы связываете это? Это значит, всюду так. Всюду это напрямую связано, да? Значит, высокоинтеллектуальные люди, которые создали потрясающие, там, талантливейшие люди, создали потрясающие произведения мировой культуры, они напрямую для вас связаны с этим криминалом, который способен, значит, уничтожать людей. Ну, то есть это какая-то глупость несусветная. Поэтому я просто...
Я это так говорю,
речь об этом.
Я-то говорю о том, что вы же не отказываетесь, не отпираетесь. Вы же выступали и против, когда вы говорите об отмене русской культуры, когда мы говорим об отмене русской культуры, вы, и это я знаю точно, вы имели в виду не только историю, да, что и сегодня существует в русской культуре, в российской культуре, как хотите, да, существуют люди, которых не надо подвергать остракизму только за то, что у них российский паспорт.
Ну, безусловно, безусловно, но когда вы говорите вот это вы применяете этот оборот, русская культура, вы описываете все. И мало того, значит, это же культура, это мы когда говорим о конкретных произведениях, конкретных людях, ведь это все сужает вообще разговор, потому что культура гораздо шире. Культура,
ну,
это
понятно,
когда вы руки моете перед едой и здороваетесь друг с другом. Встаете из вежливости перед там человеком, который входит и который гораздо старше вас, значит, и так далее. И культура – это вся память, накопленная нами. Ну, как можно так вот, походя в состоянии… Я понимаю, каком, я понимаю причину. Вот. И еще дополнительно, но это и часть культуры той территории, на которой идет война. Это часть культуры, это серьезная, неотъемлемая часть культуры, потому что, ну, вы выходите вот в Киеве, в центре, на улицу, направо-налево смотрите, и там, значит, стоит Андреевская церковь, расстрели. Кто ее поставил? Значит, Киевский университет, кто его построил? Значит, вы идете дальше, смотрите памятник Богдану Хмельницкому. Его кто утвердил? А Владимир, кто там поставил этот памятник Владимиру Ясносолнышко? И так далее.
А... Александр, да?
Что? Да?
Александр,
да? Да, ну как, ну тогда давайте уже будем последовательны и оставим пустыню там. Ну так нельзя, это просто глупость какая-то. Вот Михаилу Булгакову не повезло, а Владимир стоит.
А почему Булгакову? А что, на Андреевском спуске не стало его музея?
Ну, вы знаете, он стоит там в мешках даже, закрыт, но его как табличку о том, что он учился в первой мужской киевской гимназии, которая сейчас часть университета, табличку эту снесли. Причем поставили ее в 2017 году, но продержалась она, видите, 5 лет. То есть... Значит, все, что когда-то советы пытались вымарать, Да? Происходит
Я
вот
знаю,
такая история.
у меня
Что,
киевский.
в общем, тоже мне кажется, что это, ну, все, конечно, я понимаю причины всего этого, я понимаю раздражение, все это понимаю, невозможность его преодолеть, но тем не менее я не считаю, что это правильно.
Ну, хорошо. Кстати
Не
говоря.
потому, что я хочу как-то отстоять, защитить там и что-то такое. Нет, просто это неправильно.
Да. Нет, я знаю, что вы активный противник этой войны и ее не принимаете. У вас, но здесь у нас тогда будет такой переходный мостик к вашему фильму. В вашем фильме звучит музыка. Нет слов, но есть музыка. Это, ну, в общем-то, ну, словом «великий» как-то не принято раскидываться, да, но такой выдающийся, я бы сказал, один из самых выдающихся, если не лучший, как его считали в мире, дирижер и композитор, он тот был, Вильгельм Фуртвенглер, он там исполняет Вагнера, да, оперу Вагнера, «Нюрнбергские мейстердингеры». Этот дирижер Фуртвенглер, у него сложная судьба и сложные взаимоотношения с нацистской партией, и он прошел через процесс денацификации, где его, кстати говоря, оправдали. Да? Он случайно или не случайно в вашем фильме? Это, опять же, идет ли речь об ответственности деятелей культуры, назовем так, не русской, там не история русской культуры, как вы видите, ответственности отдельных деятелей культуры за то, что делает твоя страна?
Ну, если мы говорим о Фуртвенглере, то, конечно, он не случайно в фильме, и была такая
И не
запись.
случайный Вагнер, наверное, да?
И, конечно, не случайно Вагнер, и не случайно Нюрнбергский мейстерзингер, увертюра тем более. Значит, и был такой концерт, который был подробно снят. И есть такой фильм, это фрагмент из фильма об этом концерте на заводе АЕГ.
А какого года концерт?
40, по-моему, 43-й.
Ну, то есть самый разгар войны, да?
Ну да, да. Значит, и я использовал этот материал для того, чтобы описать технологию и показать фабрики, которые производят самолеты. Я оттолкнулся, опять-таки, нашли материал, где там есть снят молодые люди, дети вообще-то, которые занимаются планеризмом, потом дельтапланеризмом, которые увлечены этой идеей романтической. Ну, полет, воздух, воспарение. И потом постепенно это все переходит в... И там снят, я не помню фамилию, конструктор Юнкерса. Он сам и испытывал эти самолеты дальше. И дальше мы попадаем под эту прекрасную музыку в предприятие, которое создает эти самолеты. И результат тоже такой пафосный. Выкатка самолета. Значит, и мне кажется, что это я просто нашел такой способ представить так, как бы это можно было представить с точки зрения немецкого духа. Это не просто самолет, понимаете? Там за этим и не просто эскадрилья, не просто мощь, там за этим стоит этот романтический дух. Вот. И мне кажется, что это хорошо получилось. И с другой стороны, есть опять-таки тоже фабрика и производство британских ланкастеров. И они по-другому сняты и сделаны. И их венчает визит Монтгомери, значит, так сказать, посланник первого фронта к домашнему фронту. И очень интересная речь его. Очень интересная. И фильм звучит, а Монтгомери, это генерал Монтгомери. И в фильме звучит речь, и там есть
да, там
речь.
Есть, там Геринг и... да, и...
Да, есть речь Черчилля. Черчилля речь. Очень известная, очень важная. И речь адмирала Харриса, который говорит о том, что мне говорят, что бомбардировками нельзя выиграть войну, но никто не пробовал. А мы попробуем. Это будет очень интересный эксперимент. Значит, и есть речь Геббельса, где он говорит о том, что англичане и американцы разрушают немецкую, с немецкими городами немецкую культуру. Но кто бы говорил?
В том все и дело,
кто
да.
Кто бы говорил? Вот. Ну, а что касается там возможности, невозможности представить тех или иных деятелей в фильме, ну, конечно, это было. Мы должны тогда иметь возможность и это показать.
Возвращаясь к Фуртвенглеру, все-таки ответственность деятеля культуры. Ваше мнение, я понимаю, что здесь нет одного ответа. Ну, смотрите,
возвращаясь к Караяну, например.
Там же еще Вагнер есть, да? По поводу, кстати, отмены культуры. Вагнер это не современная тогдашней Германии, да, не современной тогдашней Германии композитор. Вагнер это тоже история. Но, например, я не знаю, как сейчас отменен этот запрет или нет, но в Израиле совершенно точно Вагнер был запрещен очень долгие годы после войны.
Ну и Караян тоже. То есть, я не знаю, по-моему, он даже его не пускали туда, в Израиль. Да, но опять-таки, это отношение государства Израиль имеют абсолютное право относиться так, как считают нужным. И понятно почему. Вот, но я обобщенно не могу вам сказать. В данном случае необходимо просто рассматривать судьбу каждого, что каждый несет ответственность за то, что он делал. Вот. Например, Вагнер несет ответственность за свой антисемитизм. Его выгнали когда-то в Лейпциге за его высказывания по этому поводу.
А по поводу Фуртвенглера я прочитал, там довольно любопытное. У него там были антисемитские... Вернее, так, у него не было антисемитских высказываний, но он присоединился к отказу покупать у еврейских торговцев и еврейские там товары, что-то типа этого. И, по-моему, значит, вывод комиссии был такой, что да, у него были антисемитские настроения, но не более чем, ну не норма, но какой-то другой, но не более чем это принято как бы в обществе.
Ну, а потом, чтобы этот вопрос...
На агрессивном уровне, я бы сказал так.
Да-да. Чтобы этот вопрос сделать нам ближе, вернемся в нашу страну, в бывшую нашу общую страну, Советский Союз, да, вспомним Шостаковича, он там что-то иногда подписывал.
Да.
Ну, значит, как относиться?
Да.
Или вот Дзиговертов, ну, истый коммунист, но гениальный человек. Как относиться? Или вот фильм «Октябрь».
Эйзенштейн.
Конечно, Эйзенштейн. Ну, фильм, это же когда-то вообще очень, там, некоторые, несколько поколений детей считалось, что это так и было, документальное кино.
Но
я видел даже...
Это вас сейчас говорит документалист, потому что ну, художник имеет же право, знаете
художник
как?
Имеет право.
А Пушкин, я всегда говорю, а Пушкин вообще ни за что оскорбил Сальери и обвинил.
Да. Ну, в данном случае художник имеет право все что угодно, но вы понимаете, да? А в какую эпоху это все происходило? А какое количество талантливых людей так или иначе жили и делали свой выбор, как, например, Мандельштам и Ахматова, или как другие. Да, как Цветаева или как другие. Вот об этом мы можем говорить.
Ну да.
Как
Сергей, еще.
Цветаев, например, или Каверин, скажем так, или Даниил Гранин, да?
Ну.
Так что вопрос ответственности, зачем ходить далеко к Фуртвенглеру?
Не, ну, слушайте, ну, потому что Фуртвенглер у вас звучит в фильме. Конечно, если был бы другой фильм, там были бы другие герои. Это понятно. Их в этой проблеме взаимоотношений художника и власти, художника и режима, такое количество примеров, знаете, это, кстати говоря, здесь можно и Пушкина, с Пушкина начать. Его взаимоотношения, да, с императором там, и так далее.
Да.
Это вечная тема и вечная проблема. Вы сегодня в нашем разговоре сказали такую фразу, не цитирую, а по смыслу, когда говорили вот о производстве военном, да, что типа что война сама себя воспроизводит, да, вот таким образом, да, вот. Это же, наверное, относится не только к производству материальному, да, но и к производству, если можно назвать это производством, я имею в виду подготовку военных. Да. Мы с вами как-то говорили о том, что профессия военного, она удивительна, удивительно странная, потому что это чуть ли, наверное, не единственная профессия, которую... Которые нельзя, знания в которой нельзя использовать. То есть как нельзя? Можно, как показывает опыт, в конечном итоге воюют, но все-таки считается идеальным состоянием мира. Да? А тут ты военный, ты там, некоторые там суворовские училища, ну, если брать Россию, да, там суворовские училища, нахимовские училища, потом ты служишь, потом ты, у тебя растут погоны, ты заканчиваешь академию, ты становишься генералом, а то и маршалом, а ты ни разу не воевал. Я имею в виду в мирное время, в общем-то мы же все-таки после 45-го года долго жили в мире, да, до 2022-го. Вот, ну там были какие-то локальные войны, таких вот крупных все-таки войн. Я имею, сейчас я говорю про Россию, ну и про Украину тоже. Это же, наверное, тоже, это не является ли это такой почвой, на которой тоже вот растет, растут вот эта вот интенция, настроение, намерение все-таки еще повоевать. Это такое, скорее, проблема психологии человеческой.
Если военные ни разу не воевали, это уже победа.
Это победа, да, это победа общества, но не военного.
Но в том числе, это значит, что они содержат свою армию в таком состоянии, и общество готово к любому отражению любой агрессии, что никто на них нападать не сможет или опасается. Ну, согласитесь, если у вас есть вооруженные силы. Вот, условно говоря, у страны, на которую кто-то собирался нападать, возьмем вот Швейцария, да? У них там армия, которая собирает, самая большая армия в мире, собирается очень быстро. Все мужчины, большинство мужчин знакомы с военным делом. У них есть военная амуниция, у них есть форма, у них есть оружие. Значит, и они в определенный момент собираются в определенной точке. И это состояние готовности превентивно отбивает любую охоту. Но там и другие причины есть. Ну, я условно говорю. Но и другие причины есть, чтобы ни у кого не возникло этой охоты напасть на страну. И для этого и существует... И... Значит, Министерство обороны и все военные части, и эти части должны быть в состоянии максимальной готовности, и общество должно быть в состоянии максимальной готовности. И этим вы себя обороняете. Ну и не только политика, конечно, обязательно, но правильная политика в этом смысле и понимание тех опасностей, которые могут грозить стране, поскольку нужно успокоиться насчет идеи, что все такие мирные и пушистые.
Ну да. Ну что ж, спасибо за этот разговор. Последний вопрос тогда. Может быть, возвращаясь опять к бомбардировкам, к этим бомбежкам, а нет возможности, например, ну, хотя я понимаю, что страны и режимы, мы видели по Второй мировой войне, мало кто соблюдает как, то, что называется международным правом. Может быть, в международном праве все-таки там много что зафиксировано из того, что касается ведения войны. Может быть, запретить, например, бомбардировки крупных городов там мирного
А
населения?
чем мелкие города провинились?
Ну, не да, ну, я, кстати, я тут же я поймал сам себя на этом,
Ну,
да.
речь идет о том, что необходимо вообще заняться этими вопросами, запретить оружие массового поражения. Туда и «Катюши», и «Грады», и вся эта артиллерия входит тоже.
Но
Значит, эти
тогда будет.
солнцепеки, все остальное, одно как движение присоединившихся стран, которые подписывают, что они никогда не позволят там и так далее. Конечно, это необходимо делать. Существует определенное ограничение использования ядерного оружия. До этого додумались, но существует оружие, в общем-то, очень близкое по поражающим способностям к ядерному. Это тоже тотальное уничтожение.
Но тогда вам скажут люди военные, скажем, да, ну хорошо, тогда вы запрещаете бомбеж, тогда мы не сможем разбомбить там завод, где производят боеприпасы, и тогда будет еще больше обычных боеприпасов, которые все равно свалятся на голову или будут там из пушек лететь по вас. Нам же все время говорят, что мы же там тот же Дрезден ведь тоже бомбили под предлогом того, чтобы уничтожить там военную промышленность Германии.
Там не было военной промышленности.
Ну, говорили, тем не менее, что говорили, что...
Ну, что я могу сказать? Этот
Да я не
вопрос
знаю,
вообще
это вопрос
комплексный, конечно.
риторический, я
Нет,
создаю.
это не риторически, просто это другой уровень сознания, когда существует понимание, и это сознание есть у какого-то незначительного, может быть, как мы видим, количества людей, существует понимание, что это никакой войной ничего не решается. И это самый безумный и самый расточительный, самый ненужный способ существования на Земле.
Вот давайте договоримся, что надо запрещать вообще войну просто, как таковую.
Абсолютно.
Спасибо большое. Это был Сергей Лозница, режиссер, режиссер-документалист, очень важно. Ну, не только, кстати говоря, и театральный режиссер. Я вот смотрел спектакль поставил.
Игровые фильмы тоже у меня есть.
Игровой фильм тоже у вас есть. Вот видите, как каждый раз с вами узнаю что-то новое. И в частности, режиссер и автор очень интересной картины, относительно, уже теперь я говорю, новой, под названием «Естественная история разрушения». Попробуйте его посмотреть. Я не знаю, можно ли его найти в интернете или где-то, где вообще российский гражданин может его посмотреть, находясь в России. Нигде, да?
Нигде.
Увы, увы. Ну, может быть, где-то все-таки на каких-то платформах можно каким-то образом это разыскать.
Ну,
Оно того стоит.
как закончится война, когда наступит мир?
Тогда все пока.
Сейчас российский гражданин должен быть сосредоточен вот на том, как завершить это все,
И
как
тогда мы
повлиять
все
на страну.
покажем вам, все фильмы, да?
Да.
Хорошо, спасибо еще раз. Цена победы и прощаемся на неделю.